«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Извините за техническую заминку, что-то у нас произошло с микрофоном. Я надеюсь, все меня слышат. Мы сегодня продолжаем тему, которую мы уже разбираем несколько дней. Слышно, да, меня? Нормально? Это тренинг наш по книге Эндрю Мэтьюса, австралийского психолога «Живи легко». Я надеюсь, вы слушали предыдущие передачи. Кто не слушал, всегда может нас послушать на сайте или на YouTube, или на Facebook-страничке. Дорогие друзья, если у вас есть желание позвонить, всегда звоните. Без стеснения задавайте вопросы на WhatsApp по номеру 0705-53-16-64. Или в прямом эфире у нас телефон прямой 0312-91-19-19. В прошлый раз мы остановились там, где я сейчас начну. И небольшая подглавка, она называется «Мы сами решаем, как относиться к людям». А вот хороший пример приводит автор. Возьмем, например, пару. Ее зовут Фред и Мэри. Вот у них первое свидание, и Фред очень хочет, чтобы все прошло как нельзя лучше. Естественно, он влюблен. И он не замечает или не хочет замечать какие-то мелочи, которые, может быть, неловко делает его девушка. Когда мы влюблены, мы фокусируемся только на самом лучшем и идеализируем как бы наш объект, да? Мы выбираем любовь. Вот Мэри выливает себе на колени тарелку салата, а Фред говорит: «Ничего страшного, дай-ка я помогу тебе вытереть». Или она обнаруживает, что потеряла ключи от дома, и Фред успокаивает: «Ой, ничего страшного, со мной такое тоже постоянно случается». Минуло 3 года, и вот они уже супруги, 3 года прожили в браке, выбрались в ресторан, и та же самая Мэри, она роняет себе на колени картофельный салат, и Фред говорит: «Какая же ты все-таки косорукая, да?» На обратном пути она не может найти ключи от дома, та же самая ситуация, и он, конечно, не говорит там ничего страшного, он уже говорит какие-то очень неприятные слова, типа там «курица безмозглая», да? Вот посмотрите, те же самые люди, та же самая ситуация, но как изменились их отношения? Поэтому нужно понять, что мы сами решаем, в каком свете мы будем видеть окружающих людей. Ведь это те же самые люди. Когда Фред был настроен на любовь, на то, чтобы идеализировать свою девушку и на то, чтобы нравиться ей прежде всего, естественно, он не хотел быть грубым, да? Он, получается, что он выбирал, получается, что он может быть вежливым. Он не такой грубиян, каким он сейчас спустя 3 года жизни с ней. Вот это нужно понимать, что когда нам хочется кого-то любить, мы готовы, в принципе, терпеть все, что угодно, да? Когда нас люди раздражают, получается, что мы хотим, чтобы они нас раздражали. Вот так надо к этому относиться, потому что мы фокусируемся на их недостатках, фокусируемся и как будто бы настраиваем себя на это раздражение, да? Вот мы можем выбрать, что я не хочу раздражаться, я хочу любить человека таким, какой он есть, я хочу уважать своего начальника, потому что он мой начальник, независимо там от каких-то его качеств, да? Поэтому наше отношение к людям, оно определяется не их поведением, а нашим собственным настроем. И мы склонны к тому, чтобы размышлять о том, что в других людях не так, чем о том, что в них есть хорошего. А вот если бы мы выбрали выбирать, что хорошего у них, то и наша жизнь бы изменилась, наши обстоятельства бы изменились, те, которые зависят от общения с этими людьми. К примеру, Фред в голове у Мэри характеризуется двумя такими мысленными списками. В первом списке, назовем этот список, список недовольной жены, перечислены все недостатки, да, мужа. И второй, пусть он будет называться таким как бы вдовьим списком, он является полным сводом всех его хороших качеств. Вот знаете же, когда человек умирает, мы только как бы себя настраиваем на то, чтобы вспоминать только хорошее о нем, особенно если это наш близкий человек. И вот в этом вдовьем таком списке там и дружелюбие Фреда, и чувство юмора, и душевная щедрость. В общем, первый список получился коротенький, а второй очень длинный. Но когда она жила с ним, ну, допустим, Мэри живет, она продолжает жить с ним, она концентрируется на коротком списке, то есть на том небольшом количестве раздражающих ее минусов у Фреда. Там вечно он за завтраком свои дурацкие газеты по всему столу разбрасывает, никогда за собой сиденье в туалете не опустит. Там разбрасывает носки повсюду. Но вот случается беда, и Фред попадает под грузовик. Уже к утру Мэри переключается на длинный список. Фред у меня был просто ангел, добрый, открытый, работящий. Ах, какой хороший у меня был муж. Поэтому не стоит ли поменять нам вот эти списки местами? Сейчас, пока живы наши близкие, взять вот этот длинный список их хороших качеств и концентрироваться на нем. Значит, предположим, я задам вам вопрос. Есть у вашей матери какие-нибудь минусы? Неужели вы никаких недостатков в ней не найдете? А если потом я попрошу еще и составить список из 5 самых раздражающих вещей в ее манере одеваться, в ее мировоззрении и поведении, сможете? Конечно, да. Если без спешки, то найдете даже не 5, а 100 и даже 1000, да, таких каких-то негативных вещей. В конечном итоге мы с вами можем доиграться до такой степени, что вы ее видеть больше никогда в жизни не захотите. Но это уже с юмором автор говорит. Тут смысл, вы же понимаете, мы создаем сами свою реальность. Мы сами решаем, как нам относиться к своей маме, да и ко всем остальным тоже. И вспомните всех людей, которыми наполнена ваша жизнь, сконцентрируйтесь на том, что вам в них нравится, и ваши отношения с ними сразу же начнут улучшаться. Иногда, как бы, нам, конечно, трудно взяться за это, иногда даже, может быть, и нас что-то пугает, но результат действительно окупит себя, особенно если сейчас в вашей жизни, дорогие друзья, что-то действительно вас сильно раздражает, а, как правило, это раздражение всегда связано с каким-то человеком. Это либо коллега по работе, либо родственник, на которого вы сильно обижены, либо начальник или супруга. Вот просто сконцентрируйтесь на положительных качествах и создайте себе другую реальность. Это все в ваших руках, все в наших руках. Поверьте, результат действительно окупит вот сейчас ваши усилия. Дальше, значит, речь идет о благодарности и изобилии. Как правило, счастливые люди, они и благодарные люди тоже. Как правило, неблагодарные люди, они в то же время и не могут быть счастливыми. И, в принципе, во всех духовных учениях говорится о том, как важно благодарить и чувствовать благодарность. Ну, допустим, возьмем опять же Фреда, да? Он скажет, с какой стати я должен всю жизнь тешить самолюбие Господа? С какой стати я должен его все время благодарить? И когда ты в силах, в принципе, да, там, ну, образно говоря, двигать горы, там, создавать какие-то миры, путешествовать, у тебя нет никакой нужды кому-то что-то доказывать. Поэтому спасибо нам надо не для кого-то, а ради себя. Мы получаем от жизни именно то, о чем больше всего думаем. И благодаря мир за то, что у нас уже есть, мы чувствуем себя богаче, соответственно, притягиваем к себе еще больше хорошего. А вот автор говорит, что когда он познакомился со своей будущей женой Джулией, кроме всех ее прекрасных качеств, он заметил в ней и один недостаток. Она совершенно не умела считать деньги. Но несмотря на то, что она никогда толком не знала, сколько зарабатывает, кому сколько задолжала и какую сумму потратила, она всегда жила в полном достатке. И вот Джулия является ярким подтверждением того, что если говорить о качестве жизни, то чувство благодарности и внутренняя уверенность, что жизнь не перестанет благословлять тебя своими дарами, играет гораздо более важную роль, чем логика или математика. Потому что вот есть и в Святом Писании тоже такие слова, все, наверное, слышали, как «не заботься о завтрашнем дне». И что Всевышний, Он кормит и птиц, и зверей, и, естественно, Он позаботится о человеке. Ну, такой философский смысл в том, что, как мы уже говорили в прошлый раз, когда мы зацикливаемся на чем-то, на тех же самых деньгах, когда мы как бы, ну, какую-то зависимость такую эмоциональную, психическую, психологическую испытываем к этому, мы создаем такой барьер, и деньги начинают от нас убегать. А вот Джулия, она живет, не знаю, сколько у нее в кошельке, сколько она заработает на следующем месяце, и покроет ли это ее расходы, но все у нее как-то ладится нормально, как будто бы кто-то другой свыше заботится о ней, то, по всей видимости, она настолько наполнена чувством благодарности к жизни, живет легко, как вот нас призывает автор, и все само собой как бы ладится. Вот мы подошли к следующей главе, которая называется «Живите, как велит сердце». Сейчас я посмотрю, как это звучит в заповедях автора. Также «Живи, как велит сердце». Наша жизненная миссия вовсе не в том, чтобы избавиться от проблем, а в том, чтобы жить было интересно. Я хочу еще раз повторить, дорогие друзья, потому что это такое хорошее высказывание. Наша жизненная миссия вовсе не в том, чтобы избавиться от проблем, а в том, чтобы жить было интересно. Ну, помните, мы говорили о том, что проблемы будут всегда, и нам нужно понимать, что из этого состоит наша жизнь, что никогда не будет легко, всегда будет то или другое какое-то обстоятельство, которое будет усложнять нашу жизнь. Но это абсолютно нормально, и это наша вот рутина, текучка. Поэтому мы никогда не сможем сесть и разом избавиться от всех наших проблем. Избавимся от одной, придет другая. Поэтому нужно стараться жить так, чтобы жить было интересно и заниматься прежде всего любимым делом. Ну, конечно, тут что любимое, что нелюбимое, всегда нам подсказывает сердце, понимаете? Поэтому и автор говорит: живите так, как велит сердце, да, вот прислушивайтесь к своему сердцу. Будь то вопросы карьеры, призвания, перемен в жизни, каких-то отговорок или оправданий, мы прислушиваемся к сердцу. И должны продолжать этим делать, этим заниматься. Прежде всего, нужно заниматься любимым делом. Тут две главные темы у нас. Первое, мы сами решаем, как нам относиться к миру. И при желании можно получать удовольствие от любой работы. Ну вот мы об этом уже много говорили, о том, что мы сами решаем, как к чему относиться. Если мы можем настроиться на любовь в глобальном смысле к человеку, то точно так же мы и можем настроиться на любовь к работе или к тому делу, которым мы сейчас вынуждены заниматься, не повторяя себе постоянно: «Ой, это моя нелюбимая работа, я не хочу этим заниматься», да, и травить самих себя. Второе, если заниматься любимым делом, будешь счастливее, у тебя будет больше шансов на успех, да и зарабатывать, наверное, сможешь гораздо больше. Это как бы тоже закон, о которых многие говорят психологи. И что же у нас в итоге получается? Значит, сначала мы говорим: получай удовольствие от того, чем занят в текущий момент. а потом заявляем, живи так, как велит сердце. Тут получается, тут есть какое-то противоречие, правильно? Но вот автор говорит, что нет, здесь нет противоречия, потому что нам нередко приходится использовать по максимуму любую сложившую ситуацию, чтобы достичь определенных краткосрочных целей. Например, когда не хватает денег, есть смысл оставаться все же на прежней работе до тех пор, пока не сложится какой-то внятный план на будущее. И дальше, значит, в перспективе, конечно, вы сможете, наверное, найти любимую работу и реализоваться в ней. Но это не значит, что нужно сейчас сидеть без работы, без хлеба, без заработка и концентрироваться, и либо просто нудеть и концентрироваться на негативе, на том, что вы вынуждены находиться на нелюбимой работе. Нет, и нелюбимую работу временно придется полюбить для того, чтобы как бы Вселенная ответила вам тем, что она постепенно вас привела к любимой работе. А может быть, даже и не постепенно, а резко вы получите такой подарок от судьбы. Кроме того, не надо забывать о том, что вот мы говорили об этом, что мир нам чем-то обязан, да, мы все время думаем. Но нужно помнить, что, в принципе, никто нам чем не обязан, и Вселенная нам ничем не обязана. Как говорит Марк Твен, не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан, он был до вас и ничего вам не должен. Поэтому все зависит от нас, от наших усилий полюбить обстоятельства нашей жизни и плыть по течению с максимальной благодарностью за все, с максимальной отдачей. В принципе, если взглянуть так по-философски, то все работы хороши. Вот нам все время кажется, что у окружающих, у кого-то другого работа легче, интереснее, денег им платят больше. Там медсестры, например, думают, наверное, что врачам работать легче, а какие-то там клерки думают, что начальник просто счастливчик, да, и бездельник просиживает в офисе штаны, когда все подчиненные работают на него. Кроме того, мы часто думаем, что у политиков вот не жизнь, а малина. Но в какой-то момент мы понимаем, что такого понятия, как идеальная должность, не существует. Почему так? Потому что один человек будет готов платить другому только за ту работу, которую сам выполнять либо не может, либо не хочет. То есть, если бы у нас не было надобности решать возникающие проблемы, то мы все сидели бы без работы. Возьмем, допустим, тех же политиков, да? Ну вот мы, налогоплательщики, платим им деньги. Либо мы сами не хотим эту работу делать, либо мы не хотим, ну, как бы усложнять свою жизнь какими-то политическими кампаниями или образовывать себя в этом отношении. Получается, мы платим деньги за то, что они управляют нашей страной, управляют какими-то процессами, которые для общего блага предназначены. Получается, мы сами не хотим делать эту работу, а как же мы тогда считаем, что она легкая? Была бы она совершенно легкая, идеальная, так мы бы все рванули бы в политику, правильно? То же самое вот касается любой другой работы. Если не нравится работа, можно сделать одно из двух, как известно, либо поменять работу, либо поменять свое отношение к ней. Размышляя о своей жизни, мы нередко говорим себе: «Ой, как бы я был счастлив, если бы работа у меня была полегче». В реальности же слишком легкая работа не приносит нам удовлетворения. Когда на работе все становится чересчур просто, мы, как правило, ее бросаем. Мы вообще, в принципе, человек заточен на то, чтобы любить трудности, не осознавая того. Мы вот даже для развлечения в свободное время выискиваем себе какие-то трудности. Вот, допустим, взять даже простые какие-то игры, такие как игра в гольф, да? Ведь мы стремимся к таким играм в свободное время. Почему? Потому что нам нужно сосредоточиться на какой-то трудности. А эта трудность заключается в том, чтобы попасть мячиком вот в эту лунку, да? Это касается любого, в принципе, вида спорта. Не случайно спорт популярен, потому что человек вот так вот подсознательно, биологически настроен на то, чтобы преодолевать трудности. Будь это в баскетболе, будь это в футболе, когда мы забиваем мячи и голы, будь это в тяжелой атлетике, когда мы должны поднимать тяжести, или в бодибилдинге, когда люди выстраивают свое тело, они как будто бы, как садомазохисты, да, стремятся к этим трудностям. Кто, казалось бы, их заставляет, да, этим заниматься? Но что-то внутри них биологическое так настроено, что заставляет заниматься изнуряющими вот такими физическими упражнениями, а не просто валяться на диване. Поэтому вот об этом нужно задуматься. Когда мы думаем, что нам все, что нам нужно от жизни, это легкая работа, мы наверняка заблуждаемся, потому что будь у нас легкая работа, мы потом пойдем искать трудности где-то в другом месте. Вот также есть монотонность, да, на работе. Часто нас раздражает вот эта монотонность, хотя вначале мы думаем, ох, как классно, когда раз-раз-раз одни и те же движения, да, и не надо напрягаться, не надо там совершенствовать свою квалификацию, а получать за это какие-то хорошие деньги. Но вот сама монотонность, она нас доведет до такого, знаете, жуткого раздражения, что уже никакие деньги не покажутся приятными. Поэтому, когда мы разделяем свою жизнь на работу и отдых, мы загоняем себя в рамки. И автор говорит, что это ненужные рамки. Это то же самое, что говорить себе «пора на работу», а это означает, что до 5 вечера у меня будет не жизнь, а сплошные мучения. И вместо того, чтобы противопоставлять работу отдыху, лучше объединить их в процесс, называемый «жизнь». Любовь к работе должна быть такая же, как любовь к отдыху, да? И вот она должна не отличаться от любви к человеку. Пока ты влюблен, никаких недостатков ты не замечаешь. И поэтому нужно вот стараться любить именно так. Тут идет высказывание Альбера Камю: «Работа не унижает, только если борешься за нее по доброй, берешься за нее по доброй воле». Поэтому очень важно работать с полной самоотдачей для того, чтобы она не унижала, чтобы по доброй воле, как говорится, работай так, как будто ты работаешь не для людей, а для Бога. Во-первых, когда мы стараемся, да, по максимуму, мы чувствуем радость. Давайте вспомним школьные времена. Ведь когда нам легко и приятно было идти в школу, когда мы именно постарались на совесть, на 100% выучили все уроки, да, мы как бы прям бежали на крыльях в школу. И вот точно так же нужно представлять все остальное, да, как уже в нашей взрослой жизни. Когда мы слышали в детстве от родителей, да, что надо работать на совесть, и от учителей мы слышали, от начальников продолжаем слышать. Нужно понимать, что мы работаем не для родителей и учителей, а действительно вот, понять это выражение буквально. На совесть, на свою собственную совесть мы работаем. А значит, ради себя, да? Что такое совесть? Совесть — это Бог в нас. Вот. Поэтому тут вот очень хорошее пересечение как раз с религиозными постулатами о том, что работая, мы работаем для Бога. Мы знаем, очень хорошо знаем, что Вселенная, она наказывает за лень. Мы это замечаем по своей жизни. Стоит нам немножко полениться, полежать, и ничего хорошего, у нас заканчиваются деньги, у нас потом уже на столе ничего не останется есть. И поэтому это как бы закон, тоже не требующий доказательств, да? Высокомерие, например. Высокомерие тоже уже понятно, да, что оно приводит рано или поздно к тому, что мы теряем всех друзей и остаемся одинокими и несчастными. Вот точно так же, если делать все в полсилы, то и в жизни, и в работе всегда найдется, чему пойти наперекосяк. Вот автор говорит, пора спросить боксера, к чему приводит недооценка противника. Узнайте у бизнесмена, что бывает, когда не воспринимаешь всерьез конкурента. Для обозначения умения постоянно трудиться с полной отдачей сил даже придумали специальное слово, и слово это «профессионализм». Вот к профессионализму, к этому слову, нужно относиться именно так, что человек научился работать на все 100% с полной отдачей сил, очень качественно. Вот замечали ли вы, что с одним таксистом ехать сплошное удовольствие, а с другим настоящая мука? У обоих, казалось бы, одна и та же монотонная работа, но чем же они друг от друга отличаются? Скорее всего, у них разная жизненная философия. С хорошим таксистом приятно ехать, потому что у него всегда хорошее настроение. А почему у него хорошее настроение? Потому что он знает, что он отлично работает, он работает профессионально. Он работает так, чтобы клиенту было приятно с ним ехать. Видите, даже, казалось бы, у такого... ну, скажем так, да, технического работника, как таксист, которому казалось бы все, что нужно, сидеть молча и управлять автомобилем, профессионально вести вас с одного места до другого. Оказывается, нет. Оказывается, важно прежде всего быть человеком. Оказывается, профессионализм не только в том, чтобы правильно управлять автомобилем, но и в том, чтобы получать от этой работы удовольствие и, соответственно, иметь хорошее настроение, и, соответственно, это хорошее настроение передавать своему клиенту. Когда человек получает от работы удовольствие, он и утром просыпается радостно с мыслью «Сегодня я буду работать еще лучше, чем вчера». Вот автор рассказывает, что на конференции в Сингапуре ему довелось пообщаться с каким-то мистером Зигом Зигларом. Зиг более 25 лет считался одним из самых успешных профессиональных лекторов в области мотивации. И у него был очень плотный график, и размеры гонораров впечатляющие. Прямо перед началом его выступления автор задал ему вопрос. «Зиг, ты эту лекцию читал, наверное, уже 1000 раз. Сколько времени на подготовку к выступлению у тебя ушло сегодня?» Зиг ответил. 3 часа. Понимаете, несмотря на успех и популярность, этот лектор, он не позволяет себе работать спустя рукава. Он предан своему делу и не перестает упорно работать над собой. Поэтому сказать, что у Зига есть талант, это значит его недооценивать, потому что столько лет он был первым в своей области не только благодаря таланту, а благодаря труду и усердию, и вот такому очень профессиональному подходу, ответственному, да, подходу к своей работе. Когда каждый раз перед новой лекцией, вместо того, чтобы повторять как заученные уже какие-то старые истины, он каждый раз готовится по-новому, совершенствуется, что-то добавляет, исправляет и улучшает. Вот автор говорит, выделяет жирным, «Всегда делайте больше, чем положено за зарплату, и в один прекрасный день вам начнут платить больше, чем положено за работу». Такое правило, еще раз повторю. Всегда делайте больше, чем положено за зарплату. И в один прекрасный день вам начнут платить больше, чем положено за работу. Прежде чем об этом поговорить, мы сейчас сделаем музыкальную паузу, дорогие друзья, и вернемся к нашему тренингу.
Сені қараймын талығанша қаректер Қызғанамын көрбісі деп бүліктір Yaptığına razı mı canım? Bakıtıma sen oldun sebepkar. Jaratkanım tartulagan süyünüm. Eleymanın aycı yıldızday biygin. Alamdın gerimetin. Sen mağa birdin. Çığır saldın aruluktun belgisin. Süyü belgisin. Mahabat kaydan çara. Yürüktü ezip caralap. Gönülüm tartılıp sağa. Gözünü gözüm kadalat. Ak suyu kanti baştalat. Artımdan erçim akma. Kuvvet akıldı sesim başkarat. Göp kıyaldı göz aldıma ilenin. Turmuş degen ulu sapar bilimin. Bakıt istep bir gelsen mine. Kulday uçat menin tilegim. Alıs bolsun ne köp üzdün mum kaygı. Bulturmuştun nak karasın ilgeli. Tili koyar koyulup bizge buyurup. Kol karmaşıp süyü ürünü. Махабат қайдын жаралат, жүректі әзіп жаралап, гүнілім тартылып саға, гүзіні гүзім қадалат, ақ сүйі қанты башта.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. Напомню, что мы разбираем книгу Эндрю Мэтьюса «Живи легко». И мы говорим сейчас об отношении к работе. Вот автор приводит пример, что ему недавно довелось пообщаться с одним не очень вежливым официантом. Он рассказывает, он даже к столику подходил с таким видом, будто спрашивал, кто тебя вообще в мой ресторан пустил, да? Он дожидался свой кофе капучино целых 20 минут, и когда он, наконец, его принес, то львиная доля кофе была уже не в чашке, а на блюдечке, да? То есть он разлил его. И вот автор решил разговориться с парнем, стал спрашивать его о работе и об отношениях с начальником. И этот официант, выяснилось, что он просто ненавидит своего начальника, потому что он говорил такие вещи, как там, я не собираюсь до конца своей жизни работать на этого барана, да? И вот автор говорит, как это не прискорбно, вот он явно не был знаком с одним из важнейших принципов нашей жизни, который гласит, что мы работаем не на начальниках, мы работаем на себя. Ну, об этом мы вот уже говорили. Вот что важно помнить, да? В мире слишком мало идеальных руководителей и очень много ленивых коллег. Но раз уж мы устроились на работу, то наше дело выкладываться на все 100, а не выискивать изъяны в человеке, который платит тебе зарплату. Потому что, работая в полсилы, мы больше страдаем, чем наш начальник. Он-то зарабатывает всего там на несколько долларов, допустим, меньше, а мы теряем энтузиазм, мы теряем чувство собственного достоинства, мы все время теряем в том, что мы находимся в дурном настроении. Ну и в конце концов мы даже теряем материально, ведь, допустим, взять этого официанта, наверняка он и не получает достойные чаевые, да? Поэтому, когда мы работаем на себя, это нам и выгодно и в материальном плане, и в моральном плане. Это просто делает нас чуть-чуть более счастливыми. Вот люди склонны к тому, чтобы считать, что в жизни есть занятия, которые приносят счастье, и занятия такие безрадостные, да? Но на самом деле это не так. Вот даже самая нудная работа, если человек сам интересен, ее можно сделать интересной. Мы говорили о том, что не человек красит, не место красит человека, а человек красит место. Вот эта старая поговорка, она полна очень мудрой и совершенно такой бесконечной, как бы, да, истины. То есть это всегда было, будет, было, есть и будет истиной. Вот взять, допустим, банкир, да, вдруг он лишился работы, да. Конечно, это не означает, что ему там нужно пойти работать на автомойку, да, ну и работать там до конца своих дней. Никто об этом не говорит, но ничего страшного не будет в том, что если он пойдет на эту автомойку на какое-то время для того, чтобы, во-первых, занять себя, во-вторых, может быть, он совершенно разорен, и ему действительно нужны деньги. А почему? Потому что вот это может иметь такой терапевтический эффект, понимаете? Ведь благополучие, оно приводит часто к какой-то, как к нашему высокомерию, к какому-то, каким-то чертам характера, такими, как, может быть, ну, грубо сказать, наглость, да. И иногда нам полезно опуститься на землю. Допустим, там архитектор какой-то попал под сокращение, и он высокомерно будет говорить, что его дело — это строить дома, а не устанавливать пластиковые окна, да? То же самое там какой-то чиновник, да, чиновника касается. На самом деле, получать удовольствие от работы или нет, опять же, автор повторяет, это решает нам. И он вспоминает своего брата по этому поводу, который даже самое унылое занятие умеет превратить в увлекательнейшее приключение. Там, если мне нужно выкопать канаву, покрасить крышу или разломать бетонную стену, я зову на помощь своего брата, говорит автор, потому что он это делает весело и заражает этим весельем. И как бы вот он вот так относится как к предстоящему удовольствию, как к этой новой работе. И замечательно, весело и интересно проходит у них любая вот такая вот какая-то работа, связанная с такими вещами, как ремонт, который кому-то могли бы показаться неприятным занятием. Автор говорит, что стараться изо всех сил нужно не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Стараться изо всех сил нужно, потому что только так можно получать удовольствие от работы. Вот, то есть мы... Официант, он не для клиента своего должен стараться изо всех сил, а для того, чтобы получать удовольствие от этой работы, для того, чтобы с приятным чувством удовольствия принести кофе, не разлить, улыбнуться, потом получить свои чаевые, обменяться парой любезных слов с клиентом. Ведь это также несложно понять, правда, друзья? Я думаю, вы все это поняли. Давайте теперь поговорим о карьере и призвании, да? Вот автор говорит, что эта книга, она не пособие по карьерному росту, а изложение жизненной философии, которая гласит: «Жизнь у нас всего одна, а потому и тратить ее надо на те занятия, которые тебе не безразличны». И для этого надо согласиться с двумя постулатами. Первое – заниматься любимым делом, пусть даже не на работе, а в свободное время, вполне возможно. Некоторые из нас предпочитают строить из себя мучеников, отказываясь тратить время на себя и свои удовольствия. Если человек не способен заняться любимыми делами даже в свободное время, то уж найти работу по душе тем более себе не позволит. Второе. Занимаясь любимым делом, вполне можно еще и получать за это деньги. Многие из нас выросли с убеждением, что работа должна быть скукой и мучением по своей природе. Неправда. Миллионы людей ходят на работу как на праздник, и им за это еще и платят. Прежде всего, давайте определимся, что под любимым делом не подразумевается. Заниматься любимым делом не значит валяться на тропическом пляже и получать за это зарплату. Заниматься любимым делом – это вкладывать всю свою страсть, любовь, энергию, креативность в достижение желаемой цели. Заниматься любимым делом – значит идти на риск. И, как правило, это значит стремиться воплотить свою мечту, чтобы она потом могла тебя кормить. И половина кайфа здесь – в неопределенности и в риске. Без трудностей жизнь наша становится пустой. Мы говорили с вами о том, что жизнь – это череда трудностей, и это нормальность этой жизни. И вот, знаете, часто отпрыски богатых и знаменитых людей, они умирают либо от передозировки наркотиков, либо заканчивают суицидом по какой-то другой причине. И человечество в таком недоумении. Что такое, да? У них миллионы там на счетах, а они вдруг покончили с собой. Ну, вот так вот часто бывает, к нашему удивлению и непониманию. А психологи думают, что их убивает слишком легкая жизнь. И вот такая какая-то бессмыслица, что ли, этой жизни. Ну, она, видимо, дальше там ведет либо к наркозависимости, либо к... Опять же, употребление наркотиков тоже от того, что какие-то хочется испытать ощущения, потому что жизнь слишком легка, да, бывает. Конечно, не все наркоманы от легкой жизни уходят в это, многие уходят в это и от тяжелой, но мы разбираем в данном случае такую ситуацию, когда молодые, богатые люди уходят в наркозависимость. И у них как бы есть все, работай, не работай, и жизнь теряет всякий смысл, потому что нужно понимать, что вот трудности в жизни, они придают смысл этой жизни. И преодоление этих трудностей тоже часть смысла жизни. Поэтому выбор своего призвания, конечно, это важнейшая вещь, и... Нужно действительно искать это призвание, идти к нему и искать то дело, в котором ты действительно будешь по-настоящему получать удовольствие, которое ты будешь делать с любовью и с полной самоотдачей. Что нужно для этого делать? Опять же, вот мы же говорим о сердце, да? Если сердцем ты чувствуешь, что работа тебе не по душе, то переходи на другую, займись тем, что нравится. Если я не знаю, чем хочу заниматься, если мы не знаем, чем нам нравится заниматься, это означает, что мы давным-давно перестали прислушиваться к себе. Значит, мы отказываемся быть самими собой, допустим, в угоду родным, да, с детства, допустим, какие-то неправильные установки в нас вкладывали родители, допустим, у них династия врачей, и они считают, что их сын должен быть тоже врачом, они отдают его в медицинский институт и внушают ему, что чтобы ничего другого там ни о чем он не помышлял. А сын по-настоящему является, может быть, актером, да, или каким-то артистом эстрады. А может быть, он мечтал о каких-то спортивных достижениях, да, но и боялся их высказаться. Кто-то стал бухгалтером, а хотел стать журналистом. Кто-то грезил путешествиями, но все его путешествия ограничивались поездками в деревню к какому-то дяде, да. И вот так вот мы живем, как будто бы мы заложники каких-то обстоятельств. В одно прекрасное утро как-то надо все-таки проснуться и сказать себе: я не очень понимаю, кто я такой, но точно знаю, что больше я так жить не хочу. Потому что если постоянно душить в себе вот эти вот желания, которые в нас сидят, в какой-то момент мы можем понять, что мы уже даже и не помним, что нам нравится, чего мы хотели от этой жизни, но мы будем оставаться несчастными. Внутренний голос, он будет нам повторять, что делать то, что по-настоящему хочется, это какой-то вот эгоизм, это что-то из области несбыточной фантастики, да? На самом деле это не так. И что происходит, когда мы действительно находим свое предназначение? Мы действительно с утра безо всякого будильника просыпаемся. Днем нас не тянет передохнуть. Когда мы работаем, мы теряем ощущение времени. Мы не работаем так, что, ой, поскорее бы прозвенел, да, звонок об окончании рабочего дня, и мы бы побежали домой. Когда мы находим свое призвание, мы перестаем задумываться о потраченных силах. Мы можем часами говорить о своей работе. И мы просто действительно по-настоящему счастливы. Так как же найти вот это свое предназначение? Вот автор учит нас следующим образом. Нужно упростить жизнь. Нужно прекратить жить по привычке. Чтобы ничего нам не мешало, нужно выбросить из распорядка дня ненужные дела. Ну, допустим, можно месяц не включать телевизор. Нужно начать обращать внимание на свои мысли, на то, что, когда мы читаем что-то, нужно обращать внимание на смысл прочитанного. Нужно вот по-настоящему прислушаться к себе, как в нас отзывается то или иное слово. И нужно также услышать, когда негромкий внутренний голос вдруг скажет нам: вот это мне нравится, мне это действительно интересно. Нужно отправиться в библиотеку и пройти до конца, из конца в конец вдоль полок, разглядывая корешки книг, на что взгляд вдруг упадет сам. Что действительно интересует наше сердце, да? Оно нам подскажет. Нужно пробовать что-то новое. Ну, все что угодно, на что вас вдруг захочет потянуть, там, писать картины маслом, стать тренером детской футбольной команды, выучить итальянский язык. Может быть, даже 9 из 10 попыток окажутся бесполезными, но 10-я вдруг откроет перед нами огромный новый мир. Вы скажете: вот я перепробовал 10, ничего не сработало, да? Выбирайте еще 10 дел и научите, и начинайте все заново. Вот начинайте, пробуйте, пока вы не найдете то, в чем вы действительно ощутите кайф, и останетесь с этим на всю жизнь. И вот вы скажете себе: да, вот с этим я хочу прожить всю свою жизнь до самой старости, именно с этим делом. Кто ищет, тот всегда найдет. Есть же такая тоже замечательная старая истина. Поэтому, чтобы находить, нужно искать. Сделайте себе поблажку, да, дайте немного времени и свободы, чтобы подумать, что для вас в жизни важнее всего. Поезжайте на недельку там в горы куда-то или на море. Поезжайте совсем один. И наверняка вы найдете в себе вот эту истину. И потом самое главное не стесняться вот этого своего желания делать то, что нравится. Может быть, кому-то кто-то стесняется, кто-то действительно сильно хочет рисовать, да, но стесняется это делать. А кто-то, может быть, даже хочет быть поваром, но стесняется, думая, что это какая-то вот такая вот, ну, в нашем менталитете, допустим, непрестижная профессия. Или бывают какие-то национальные особенности этнические, когда какая-то нация считает, что это занятие не для них. Это занятие как бы не делает им чести. Вот. Нужно какие-то вот такие предрассудки отбросить. И самое главное — слушать своего сердца, своего желания. Ведь вы сможете стать таким поваром, что все ваши родные, которые, казалось бы, вначале вас осуждали, они будут гордиться вами. Они будут гордиться, выставлять вас, ваши блюда во всех соцсетях. И петь вам дифирамбы на каждый день рождения, когда вы их будете кормить, да? Короче говоря, многие из нас не представляют, чего хотят, и этот факт их по-настоящему бесит. Если вы не знаете в точности, чего хочется, найдите что-то, что хотя бы нравится, и пляшите от этого. Давайте поговорим о таланте. У нас осталось еще минут 5-7. Талант, говорит автор, это не обязательно умение создавать живописные шедевры. Талант может быть, допустим, в заботе о ближнем. Талант – это вот быть просто хорошим учителем. Даже гостеприимство – это талант. Вот это вот мы часто, домашние хозяйки, они не понимают, когда они действительно замечательные домашние хозяйки, что это и есть, возможно, призвание их жизни, вот Богом данный талант. Конечно, способность управлять коллективом – это не просто какая-то административная должность, это талант. Талантом может быть родительская любовь, когда родитель действительно любит правильно свое дитя и отдал все ему, и ребенок действительно вырос просто достойным, хорошим человеком. Поэтому люди часто недооценивают свои таланты, они думают, что это вот там какой-то выдающийся музыкант – это талант, какой-то композитор – это талант, какой-то человек, который делает вещи своими руками, когда у него золотые руки, тогда это талант. Но не надо вот мерить такими, знаете, банальными вещами себя. Просто нужно делать то, что умеешь, и принимать вот этот вот свой талант как дар свыше. Независимо, будь то это талант, знаете, чистить унитазы хорошо, мыть полы хорошо, все что угодно. Чтобы реализоваться в этой жизни, нужно развивать собственные способности, а не мечтать о чьих-то других. Вот ваша собственная способность хорошо чистить кафель. Вот и делаете. Помните, в прошлый раз я вам приводила пример о том, как человек устроился на работу в ресторан. Он прежде всего просто вычистил кафель в ресторанном туалете еще до собеседования. А на собеседовании, когда начальник стал выяснять, почему туалет блестит, кто вычистил его, то выяснилось, что это человек, который вот устраивался на работу вначале посудомойщиком. Потом он сказал, что его тарелки все будут так же блестеть всегда. А потом, когда освободилась должность там помощника повара, он перешел на помощника повара. И потом, в конце концов, он стал шефом, да, шеф-поваром этого ресторана, знаменитым причем. То есть человек просто относился так к своему труду, вот то, о чем мы говорили все это время. Он к любой работе относился просто по максимуму, выкладываясь. И тут сложно, конечно, провести грань, была бы это талант свыше. Может быть, ему дан талант вообще просто быть по максимуму лучшим в своем, в любом деле, которое встретится на его пути, которое ему нужно выполнить. Вот автор говорит, приводит высказывание, ну, условно, Мэри, да? Все говорят, что у меня талант к воспитанию детей, но я думаю, может, мне лучше было бы работать там, значит, сотрудницей в банке, говорит Мэри. Но если Бог и впрямь наградил тебя умением находить общий язык с детишками, зачем перечить его воле и возиться с бумажками? Если твой дар заметен людям, то Бог и подавно о нем знает. Почему бы не быть воспитательницей, да, в детском саду, если именно такой талант? И вот что я еще заметил, говорит Эндрю Мэтьюс. Если человек жалуется на свою бесталанность, то это, как правило, означает, что в жизни он мало что пробовал. То вот он действительно не пропробовал все то, что вот мы говорили об этом списке из 10 вещей и о следующем списке из 10 вещей. Не может быть такого, чтобы в чем-то, чтобы человек во всем был бесталанным. Обязательно в чем-то у каждого Божьего создания есть талант. Поэтому мы можем как бы на примере вот всех этих людей, да, сказать, что талант, она в принципе, может быть, мы переоцениваем само это слово, да. Может быть, просто это вот умение правильно натренировать себя. Может быть, это действительно просто труд. Талант, он применителен, в смысле, это слово, оно, безусловно, применительно в том смысле, когда человек уже нашел свое призвание, и, безусловно, он достиг успеха, он признан в этой области, и тогда мы можем сказать, да, это вот действительно его талант. Может быть, талант — это и есть наше призвание. Ну а вот все остальное, то, что мы делаем, может быть, это просто наше отношение к делу, умение трудиться, не жалея сил. Потому что часто происходит, что именно лентяи очень любят болтать о таланте, да, вот они как бы думают, что вместо того, чтобы думать о том, что они лентяи, они думают, что они бесталанные просто. Это такой как бы повод для них ничего не делать, да. И если мы говорим о великих художниках, ученых, спортсменов, там, бизнес-магнатов, получается, что у всех у них такое общее качество отношения к труду, да, этика труда, когда они выкладываются на все 100%, они фокусируются на своих целях. Это же вот не значит, что какой-то художник, он одним махом кисти взял и нарисовал прекрасную картину, у него такой какой-то богом данный талант, или бизнесмен. Он там приложил пару усилий и получил гигантскую бизнес-империю. Это же все глупости, правильно? Поэтому, может быть, все-таки стоит задуматься, что дело не в таланте, или как бы не переоценивать сам этот термин, а просто начать относиться к труду с любовью прежде всего, по максимуму выкладываясь, работая не как на чужого дядю, а как на себя, либо как на Бога. И, глядишь, у нас постепенно в жизни начнет что-то меняться. Дорогие друзья, на этом я хочу закончить сегодня. Пожелать вам всем искать свое призвание, искать свой так называемый талант, но прилагая к этому максимум усилий, прежде всего, труда, сделанного с любовью. И пожелать вам успехов в карьере, в жизни, счастья традиционно. И, пожалуйста, оставайтесь с нами, с Радио Окей, слушайте нашу передачу «Секреты счастья». Всего доброго!